Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Генпрокуроры. 285 лет назначений и отставок. Налоги по месту работы или по месту жительства. Договоры между владельцами средств информации и журналистами на Украине. И компьютерное поколение и его родители. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Вот уже неделю российские и зарубежные средства информации заполнены разнообразными, противоречивыми и всякий раз неподтверждаемыми версиями причин отставки генерального прокурора России Владимира Устинова. Взамен слухов и эмоций, на которых, как правило, основаны эти построения, мой коллега Владимир Тольц предлагает иной подход, исторический.
Должность генерального прокурора, поначалу их именовали генерал-прокурорами, существует уже 285 год. Этот институт пережил больше дюжины войн, несколько революций и пожаров и длинную череду правителей, императоров, глав кабинетов, генсеков и министров юстиции. По замыслу создателя должности Петра I ей надлежало уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония. С тех пор прошло почти 3 века. Многократно изменилась страна, система ее организации и правления. Менялись законы, порядки, нравы, люди, наконец. Скажите, а генеральная прокуратура, ее функции, ее роль в обществе, ее зависимость от власти и закона, как за это время поменялись? Спрашиваю я у известного петербургского историка, исследователя русского прошлого 18-19 веков Евгения Анисимова.
Я размышлял об существовании Генеральной прокуратуры, зная все обстоятельства нашей жизни. И хочу сказать, что в принципе это учреждение не было напрасно создано и зря существует. Дело в том, что в России с древних времен было распространено, например, такое понятие опала, которое вообще трудно перевести, когда немотивированный гнев государя, каприз мог низринуть человека на самое дно. Это страна наша, которой бессудные расправы были нормой. Появился институт, в котором, да, государство должно было проявить себя как законную силу. Генеральная прокуратура, вообще прокуратура, институт прокуратуры стал элементом государства, но элементом, я бы так сказал, цивилизованным. То есть он должен был наблюдать, как соблюдаются законы, и поддерживать обвинения в суде и в различных судебных инстанциях на основании законов. Для России это колоссально много. И я скажу, что в целом, если говорить о длительном периоде, то институт от себя в конечном счете оправдал.
Так отвечает мне историк Евгений Анисимов. К слову, первый российский генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский, которого Петр именовал оком государевым, в отличие от многих следующих генерал-прокуроров, был человеком на редкость некоростолюбивым.
Он был по своему характеру действительно необыкновенный для чиновников человек. Он был решителен, не брал взяток и пользовался колоссальным доверием царя, пожалуй, один из редких чиновников. И до самого конца своей карьеры он не был никогда, так скажем, пойман.
И тем не менее Ягужинский после смерти Петра был отставлен. Отправили послом в Польшу. Вот и про Устинова поговаривают теперь, что пошлют в Европу.
Судьба его была довольно печальна. Служебная карьера, он был низвергнут со своего места, потому что слишком остро критиковал. Ну, это я говорю так, в целом.
Преемники Ягужинского на генерал-прокурорском посту были к первым лицам куда более почтительны. К примеру, Александр Иванович Глебов, занимавший пост при Петре Федоровиче, предложил даже воздвигнуть золотую статую своего благодетеля. Для русского генпрокурора Глебов был необычайно политически активен. Его перу принадлежит множество важнейших документов, подписанных Петром III. Но сгубило его вовсе не законотворчество и политическая активность, а занятие коммерцией и мздоимство. Вошедшая на престол Екатерина отправила Глебова в отставку. В ее правление генерал-прокурором стал князь Александр Алексеевич Вяземский. О нем потомки вспоминали с недоумением.
Скажут, что и при Екатерине видали людей с свинцовыми головами на важных государственных местах. Например, генерал-прокурор князь Вяземский, от которого по тогдашней организации управления империей все зависело. Согласен, все знали, что Вяземский был человек с осиновым рассудком. По каким уважениям, по каким расчетам Екатерина держала Вяземского на столь важном посту в государстве, угадать и объяснить трудно. Скажу, решительно невозможно.
Но что бы ни говорили о генерал-прокуроре Вяземском, он вместе с выдвинувшимся при нем начальником тайной канцелярии Степаном Шишковским, которого Пушкин именовал домашним палачом кроткой Екатерины, успешно вершил наиболее важные политические дела. И автора знаменитого путешествия из Петербурга в Москву Радищева, и просветителя и издателя Новикова, и Емельяна Пугачева. Результатами государня была довольна, а отставлен он был от должности, редкий случай для российских генпрокуроров, по болезни, действительной, а не мнимой. За почти 3 века существования института прокуратуры в России сменилось около 50 генеральных прокуроров. Это были разные люди, умные и не очень, корыстолюбцы и нестяжатели, инициативники и чиновники, чего изволите. Но самостоятельных политических фигур, кроме разве недолгого генерал-прокурора Александра Керенского, не было. Все они оказывались прежде всего орудием реализации воли первого лица, будь то император, генсек или президент. Профессор Константин Гуценко, заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора юрфака МГУ, соглашается.
Зависимость, она была и есть, только формы изменились. Эти прокуроры то отдалялись от власти, то приближались к ней. Но неизменно, как и все чиновники, государственные служащие, в общем-то, генеральные прокуроры проводили волю тех властей, которые, так сказать, повелевали ими. В наше время то же самое. Если генерального прокурора назначает Совет Федерации по представлению, ну, вы сами понимаете, конечно же, он зависим. Зависим от высшего должностного лица в государстве.
А вот адвокат профессор Елена Лукьянова со мной не согласна.
Дело в том, что если речь идет о главной функции прокуратуры, как о контроле за точным и единообразным соблюдением закона, то в первую очередь надо смотреть на то, каков закон, а не о воле первого лица. Потому что закон уж, по крайней мере, в советские времена, это воля коллегиальная. И те прокуроры, о которых вы говорите, ну, по крайней мере, до 1936 года, у государства была откровенно выраженная функция диктатуры. Это было записано в Конституции и 18-го, и 24-го года. Функция диктатуры, функция подавления. И поэтому то, что они проводили эту волю, простите, но они исполняли закон, который был в государстве.
Просматривая генпрокурорские жизнеописания, приходишь к выводу, что отставляли этих творцов и исполнителей закона и воли первого лица, когда они становились неэффективны в этом качестве. Или требовались в другой должности. Так самый знаменитый советский генпрокурор Вышинский сменил Молотова на посту министра иностранных дел, когда Сталин заподозрил того в шпионаже. Первое лицо решало вопрос об отставке, когда приходило к мысли о несоответствии того или иного генпрокурора времени. Именно так Сталин расстрелял Петра Красикова, руководившего репрессиями против церкви, и его преемника Ивана Акулова, заподозренного в преступной связи с казненными красными маршалами. По той же причине несоответствия Маленков и Хрущев сразу после ареста Берия турнули с должности и с партии генпрокурора Петра Сафонова, а Ельцин последовательно Валентина Степанкова, признавшего его указ о роспуске парламента в 93-м антиконституционным, затем в 94-м Алексея Казаника, отказавшегося притормозить реализацию решения Думы. потом Алексея Илюшенко за связь его с уголовным делом, ну и Юрия Скуратова. Его нашумевшую историю все помнят, хотя подоплека ее до сих пор прояснена неоднозначно. Теперь пришел черед путинского Устинова. Получается, что генпрокурор вовсе и не око государева, как говорил Петр I, а так нечто вроде глазного протеза. Сняли, заменили, чтобы выглядеть получше.
Если считать, что другой глаз здоровый, вполне возможно. Если же это вообще один глаз, тогда это, конечно, плохо.
Так считает доктор исторических наук Евгений Анисимов.
Подробнее об отставке генпрокурора Устинова с точки зрения исторической в программе Владимира Тольца «Разница во времени». Слушайте в субботу и воскресенье.